Глава 105. Десмонд не успел обдумать план побега до конца. На бетонной площадке послышались шаги группы людей. Топот ботинок раздавался все ближе. Сначала он смахивал на беспорядочный бег, затем раздался какой-то скрип и приглушенные голоса. Десмонд узнал лишь один голос. Снова шаги, на этот раз одиночные. Дверь контейнера со скрежетом открылась. В темное пространство хлынул свет. Десмонд прищурился, прикрыл глаза рукой. «Эйвери». Блондинку окутывала тень, но Десмонд успел заметить на ней плотно прилегающий бронежилет. Она выглядела как героиня комиксов. В опущенной руке пистолет, на лице сожалеющее, даже извиняющееся выражение.
«Так было нужно», — сказала она.
На лице Десмонда не шевельнулся ни один мускул.
«В ЮАСП мы бы ничего не узнали. Это был тупик».
Эйвери сделала паузу. Десмонд по-прежнему ничего не ответил.
«Таков был мой запасной план. Нам необходимо вернуться в Китион. Я знала, что в доме нас ждет тактическая группа».
«Могла бы и мне сказать».
«Нужно было, чтобы они поверили».
«Как поверили в реальность побега мы?» Молчание Эйвери подтвердило догадку. Десмонд с самого начала подозревал, что их побег с Кентаро Мару был подстроен. Теперь сомнения отпали. «Мне дали сбежать, чтобы я вывел их и тебя на рендишн?»
«Да, это последний недостающий компонент зеркала». Эйвери отошла в сторону от контейнера. «Я тоже рисковала. Не хотела выносить вопрос на обсуждение, потому что знала, других вариантов не существует. На совещании и голосовании не оставалось времени. Получилось даже лучше, чем я надеялась».
Блондинка жестом предложила Десмонду выйти.
«Идем, сам увидишь».
Напротив стоял еще один контейнер, за открытыми тяжелыми железными створками виднелись стопки картонных коробок на поддонах. Ближайшая коробка была вскрыта. В ней находились сотни продолговатых портативных устройств размером примерно в половину сотового телефона, но чуть толще. Эйвери протянула одно из них.
«Автоматический инъектор».
Блондинка указала на еще одну коробку с баллончиками, наполненными углекислотой. Маленькими, круглыми, похожими на пульки, которыми Десмонд стрелял в детстве из воздушного ружья.
«Шприц использует давление углекислоты».
Третья коробка была наполнена ампулами. Эйвери вставила баллончик с углекислотой и ампулу в шприц.
«Это лекарство. Я надеялась, что если нас задержат в Австралии, то поместят на такой вот склад».
Она подождала ответа, однако Десмонд опять промолчал.
«Мне больше ничего не оставалось, Дес. Других вариантов просто не было».
Он взял у Эйвери аппарат. Неужели им улыбнулась удача? В его руках находился ключ к спасению Пейтон, миллиардов других людей. И все же о ней он думал в первую очередь. Как страшно потерять ее или второй шанс. События последних двух дней развивались слишком быстро, он не успел их переварить. Теперь все навалилось сразу. Найдено противоядие, а заодно шанс покончить с Китионом. Стирая память, Десмонд пошел на великий риск, однако следы, которые он оставил для себя, вывели его на цель, в это место и к этому поворотному моменту. Настало время довести дело до конца. «Эйвери просит у меня прощения», — догадался Десмонд. Между ними существовала какая-то глубинная связь, но он ничего не помнил. Ощущения не из приятных. Десмонд взглянул на девушку, все еще не в силах что-либо сказать.
«Другого способа вытащить тебя с корабля не было», — повторила она. «Как и добраться до этого места, до лекарства? Я могла проиграть, но я пошла на риск ради тебя и ради выполнения задания. Ну скажи, что ты понял. Пожалуйста».
Тишину нарушил кашель, приглушенный, болезненный звук. Не навязчивый и досаждающий, а предсмертный, словно набат, напоминающий, что время вот-вот истечет. «Да, я все понимаю, Эйвери». Блондинка не улыбнулась, она отвела глаза в сторону, как будто ответ показался ей неискренним. Десмонд и не собирался прощать, он все еще не мог полностью довериться Эйвери. Тем более в настоящий момент его мысли занимала Пейтон. Нельзя было медлить ни секунды. «Среди нас есть те, кому оно требуется». Десмонд отпер замок соседнего контейнера и со скрежетом открыл железную дверь. Пейтон лежала на полу, щурясь на яркий солнечный свет. Она с большим трудом села. Десмонд передал Эйвери автоматический шприц, вошел внутрь, сгреб женщину в охапку, как тряпичную куклу, и вынес наружу. Доктор была измотана длительным перелетом. Голод и болезнь медленно подтачивали ее здоровье. В ярком свете, падающем сквозь окна на потолке склада, Десмонд усадил Пейтон на бетонный пол и взял ее лицо в ладони. Взгляд женщины осоловел. Волосы намокли от пота, либо от лихорадки, либо от жаркого австралийского солнца. Эйвери закатала рукав Пейтон и приложила инъектор к обнаженной руке, но Десмонд остановил ее и сам взял устройство. Ему хотелось ввести противоядие лично. Только сейчас он осознал, как много это значило для него и почему. 20 лет назад они провели вместе самые важные годы его и, возможно, ее жизни. До встречи с Пейтон Десмонд не подозревал о глубине ран, оставленных детством. Он был сломлен и отчаялся когда-либо оправиться. Десмонд ушел, считая, что таким образом спасает Пейтон, возвращает ей ту жизнь, которую она заслужила. Теперь он понял, что был неправ. Он поднес инъектор к плечу Пейтон и нажал на спуск. Хлопок и легкий укол привлекли ее внимание. Она посмотрела сначала на Десмонда, потом на Эйвери и, наконец, на автоматический шприц в его руках. «Привет», — сказал Десмонд. Пейтон улыбнулась.
«Привет», —